Коля, а вот если бы ты был Килрати, ты бы пошел в партнеры по логову к другому Килрати?
Ну, если бы я был Килрати, то я думаю, пошел бы.
Килрати красивые животные.
Да, они прекрасны.
Нам с тобой не по дороге, грязный кошколюб. How many people wanna kick some ass?
Привет, с вами подкаст «Не мешки ворочать», он же «Два мужика говорят по скайпу», он же...
Два капитана космофлота в эротическом фанфикшене собственного сочинения.
С вами Николай Третьяков.
И Александр Башкиров.
Сегодня мы поговорим про игру Star Citizen Криса Робертса, потому что есть некоторые поводы для этого. Крис прислал мне письмо, как краудфандеру.
А сколько ты пожертвовал?
Я пожертвовал минимальную сумму, честно говоря, какая там была.
$10?
Нет, не $10, 35 или 40,
ничего
который
себе.
Дает право на некоторые бонусы. Просто ведь, Саша, дело все в том, что Star Citizen — это игра для довольно состоятельных господ, потому что достаточно долго средняя ставка там приближалась к $100 пожертвований, чем это разительно отличалось от проектов, которые финансировались на Kickstarter.
А это какой тайр был?
Нет, это средняя ставка, которую люди, которые давали. Как мне кажется, типичный игрок Star Citizen — это обремененный семейством человек.
Банковский менеджер.
Да, банковский менеджер.
С всей душой стремящийся в космос.
Или владелец собственного бизнеса, у которого там двое-трое детей, и он хранит с 90-х годов там джойстик, возможно, там какие-нибудь ножные педали, и вот он сейчас...
Обклеенный черепами тигров.
Генератов. А теперь он с них стирает пыль, вот, и, запершись на пару часов по выходным, он там тренируется, прожимает, очевидно, потому что игра еще выйдет не скоро, там года через два, но он все равно мечтает о том, может быть, это даже человек, который играл на спектруме в элиту.
Вообще, настораживают несколько обещания робертсовские на официальном сайте Star Citizen. Там, если заглянуть в раздел «Фак», часто задаваемые вопросы и ответы, там вопросы и ответы как будто из 1994-95 года. То есть там такие вещи обещаются, как возможность ходить по туннелям станции в режиме от первого лица, там физика кораблей в космосе, короче, ну, которые сейчас бы уже кажутся неотъемлемыми как бы атрибутами любой инди-игры для айфона, а не то, что там серьезного космосимулятора для ПК.
Но если аудитория такая, как мы представляем, то на нее это, я думаю, что будет действовать, потому что она все эти годы эту аудиторию благополучно пропустила.
Да, то есть Крис Робертс 10 лет не делал игры, а его основная целевая аудитория, которая восторженно потребляла Winch Commander 1, Winch Commander 2, Wing Commander 3, Heart of the Tiger и Wing Commander 4, The Price of Freedom, пропустила пятую часть благополучно и играла только, возможно, в Privateer и в Privateer 2. Но я, к сожалению, плохо разбираюсь в этих элитоподобных играх.
Ну, дело в том, что там еще были Starlancer и Freelancer, которые, кажется, на консолях выходили.
Нет, но Privateer, насколько я помню, выпускала именно компания Digital Anvil, компания Криса Робертса, по крайней мере, первая, не знаю, насчет второго. Да, а потом он в конце 90-х, он ушел в киноиндустрию, просто его компания все больше начала заниматься спецэффектами для кино, и в конце концов он настолько наладил связи с Голливудом, что он снял фильм «Wing Commander».
А хороший повод о нем поговорить, вспомнить,
да,
какая там
думал,
была гениальная заставка.
А ты смотрел?
Да, я смотрел его и...
В кинотеатрах?
Нет, я его смотрел на видеокассете. Я не помню даже, она... Ну, вряд ли она была, честно.
Просто он вышел в один год с «Матрицей» и в один год с «Фантомной угрозой».
Вот, но несмотря на это, я его купил, так как я играл в Wing Commander, по-моему, 2, 3 и 4, но не в 5. И я, в общем-то, даже следил за этим фильмом, отслеживал, насколько...
Да, то есть там такие ожидания на него возлагались. Я, как сейчас помню, там дискуссии, что... Этот... фильм там заткнет за пояс «Матрицу», как она как раз собиралась выходить, там, что у Криса большой опыт режиссуры этих роликов, работы с актерами, потому что, например, там четвертая часть, он совсем сошел с ума и наснимал там материала, что его хватило бы не то, что на полнометражный фильм, а как Ашот нам в прошлом подкасте сказал про L.A. Noire, хватило бы на целый сериал.
Ну, а было бы очень неплохо, потому что сериал, как мы знаем, сериал на корабле, взаимоотношения между командой, это
Там на
благодатная
двух
очень тема.
кораблях, там же спойлеры его выгоняют
А, ну да,
с
само собой.
тигриного когтя, и он попадает в повстанцы, ну, по крайней мере, в одной из сюжетных веток он попадает в совершенно другой корабль с совершенно другим набором актеров. То есть это как бы два параллельных сериала, независимо связанные с структурой миссии. Это вообще фантастический объем работы именно в кинематографическом плане.
С тигриного когтя в какой части?
В четвертый, по-моему.
В четвертой, по-моему, нет, там был авианосец Конфедерации, а потом там были Body Worlds. Тигриный коготь, по-моему, его взорвали во второй еще, в начале второй,
А
когда...
в третьей части не на тигрином когте действие происходит?
Там сначала бегемот секретный, там супер-шмупер корабль, а потом после предательства дружка Киллерата, и там...
Спойлеры.
Да,
Да, это
спойлеры.
самый трогательный момент третьей части. Там вся строится она на взаимоотношениях между этим тигром-перебежчиком, который воюет за людей, и который вместе с главным героем Марком Хэмиллом, одной из лучших киноролей в роли Кристофера Блэйра. Они вместе летают на задание, как в Топ Гане, да? Ты теперь можешь летать на моем хвосте в любое время, когда захочешь, а ты на моем. Знаешь эту теорию, которую Квентин Тарантино рассказывает в фильме «Спи со мной» про Топ Ган? Его можно успешно применить и к Винг Коммандеру.
А что за теория?
Ну, в Топ Гане, что на самом деле фильм о гомосексуальных отношениях между Мэвериком, кстати, главного героя Винг Коммандера тоже зовут Мэверик, и ну, Томом Крузом Мэвериком и Айсманом в исполнении Вэла Килмера, что они там друг друга пожирают глазами весь фильм там.
Не, ну, Саш, если это Том Круз и Вэл Килмер, то, собственно говоря, в общем-то, все понятно.
Да, ну что, и там между ними встает эта
Две гей-иконы. Как мне кажется.
женщина-психиатр между ними, и Круз вместо Килмера начинает смотреть на женщину, когда она одевается в мужскую кожаную куртку, садится на мотоцикл, приезжает к нему на взлетное поле и уводит его от Килмера. Но в конце концов Круз все-таки находит свою сексуальную идентичность и вместе с Килмером летит бить русских пилотов, и в конце они пожимают друг другу руки и говорят и сакраментальную фразу, что ты можешь летать у меня на хвосте, когда захочешь. Он смотрит ему в глаза и отвечает, а ты на моем. Ну, Винч Коммандер, соответственно, все можно перевести на ксенофобию, да, борьбу с своей внутренней ксенофобией и теплые межвидовые отношения, где Кристофер Блэр и Килрати, не помню, к сожалению, как его звали, совершенно непроизносимое килратское имя, но у него какое-то еще прозвище было смешное. Да, становятся душевными леермейтс.
Да, и самое что показательное, что Киллерат убил его женщину. То
Да,
есть
в
здесь
конце
это
он еще
можно...
всех предает подло. Оказывается, там крот, который сливает информацию о передвижении Конфедерации, оказывается, с этим Килрати, он, по-моему, перепрограммирован, что ли, был, и его в конце надо убить. Вообще, если кому интересно, даже не обязательно качать где-то эти
Можем посмотреть
Винч-Коммандеры,
кино.
да, просто это кто-то постарался и склеил два полнометражных фильма из роликов третьей и четвертой части, и, по-моему, на Ютубе они лежат свободно.
Потому что там еще же там не только Хэмилл, там Малькольм Макдауэлл.
Это четвертый уже, да?
Да, но в четвертый.
Но в четвертый уже совсем другое. Там уже Килрати побеждены.
А, и там
И
камео делают.
да, там такой скучнейший сюжет про каких-то повстанцев, которые начинают устраивать конфедерации гадости на пограничных планетах. И пузатый Марк Хэмилл сидит в баре, пьет вам отставки, и к нему приходят и
Вот, а то,
чуть не...
у меня такое впечатление, что StarCraft 2, Wings of Liberty, оттуда во многом украли. То есть вот этот вот бар, в котором пьет этот обрюзгший герой. На самом деле там не такой плохой сюжет четвертой части. Там...
Нет, сюжет хороший, но неинтересно. Пропало, как бы, пропал интересный враг. И вот там же просто предательство в стиле шестой, если не ошибаюсь, части Star Trek, где эти адмиралы готовят, земные адмиралы готовят заговор против
Да, они не хотят,
Клингонов.
чтобы был мир, поэтому...
Да, вот, он просто отсюда украл сюжет. Они, кстати, вышли почти одновременно. Потому что 94-й год The Price of Freedom, а Star Trek, по-моему.
92-й, кажется.
Значит, ну, значит, он мог украсть сюжет из Star Trek.
Да, и там, но все равно там достаточно интересный про генетически модифицированных суперсолдат, там такие...
А, когда он находит полный корабль, да, этих клонов, ну.
Да, супер, супер нацисты. И там, конечно, последний поединок, когда там
Да,
этот.
последнее все происходит в зале суда в стиле фильма «Несколько хороших парней», где Малькольм МакДауэлл и Марк Хэмилл играют просто лучшие эпизоды в своих карьерах, соответственно, и обмениваются монологами, обвинениями. Совершенно потрясающая концовка. Вообще, она кульминация всего франчайза, как бы, этого.
Когда МакДауэлл раскачивается там на веревке. Ну и там, конечно, еще Томас Ф. Уилсон, который в роли Мэниака, его тоже нужно отметить. Это, если кто не знает, Томас Ф. Уилсон — это Биф и его родственники из серии «Назад в будущее». Вот, он там хорошего плохого пилота
Это
играет.
в роли психа?
Да, или
А,
Мэниак, по-моему.
Мэниак, да, Мэниак. Ну, по-русски это псих.
Да, там.
А в фильме его играет Мэттью Лиллард из франчайза «Очень страшное кино».
Но фильм, да.
Но в фильме очень странный кастинг. Там в главной роли Фредди Прент Джуниор в своей лучшей роли. Потом Мэттью Лиллард в роли его друга. В роли паладина Чеки Карио. И там в роли подлого контрразведчика Юрген Прохнов в той же самой роли, что и в фильме «Das Boot» «Лодка». И в роли Энджела моя любимая актриса 90-х Сафрон Буроус. Британская актриса, вы видели. Коля, ты ее наверняка видел в фильме «Deep Blue Sea». У нас известно как «Глубокое синее море».
А где
Или...
был, где два мужика опять живых остались, а девушка погибла, и там
Вот
какая-то
она...
головная акула.
Она как раз. И в фильме «Энигма».
Я припоминаю, я не помню, как она выглядела, но помню, что я очень жалела из-за того, что девушка погибла, а два мужика остались. Меня это глубоко возмутило очень.
Ну, она такая, с одним выражением лица, такая немножко похожа на гладильную доску. Там очень хороший момент, когда ее главный герой принимает за механика, потому что она офицер, там, подполковник, по-моему. И она наряжается в... Ну, кстати, вопрос о Top Gun, да, она наряжается в этот в комбинезон простого механика и подходит к нагло рассевшемуся в истребителе Фредди Принцу Джуниору, начинает ему задавать вопросы, а что ты сделаешь, если на тебя из астероида вылетят 5 клингонов? А он говорит, что вы...
Каратов.
Это то же самое. Same shit.
Не, но я бы не сказал, потому что тема котиков в играх, она очень
Котики, кстати,
благодатная.
они почему-то поменяли, по-моему, дизайн котиков в фильме. Там такие двухметровые куклы огромные, потому что, насколько я помню, в играх они были очень живые и подвижные. А, то есть они даже не волосатые, там просто такие пластиковые куклы с огромными стеклянными глазами, которыми они поводят многозначительно.
Просто, что еще касается, сказал Келлерат и Клингона, у Келлератов, что интересно, почему-то всегда у плохих сил в фантастике, там, в том числе в игровой, в кинофантастике, у них почему-то всегда очень хорошие технологии маскировки. То есть этот клоукинг, он есть у Келлератов, и он есть у Клингонов. Вот. Ну, тут очевидно
Ну,
дело в том.
клингонов, по-моему, у них птичья регалия, потому что у них эти боевые корабли называются Warbirds.
Не, Обец это у Румулан. У этих Birds of Prey, но там очень
А,
долгая
Birds of
история
Prey, точно.
связана с этим, потому что когда снимали Star Trek, там не было денег на то, чтобы сделали там Ромуланский, там Battlecruiser, боевой крейсер, и потом он же был Клингонским, потому что денег на вторую модель не хватило, и поэтому пришлось придумать союз между этими державами для того, чтобы вот это вот как-то прикрыть это.
Давай все-таки вернемся к звездному гражданину Star Citizen.
Да, к нему
Потому что
интересно
там.
вернуться, потому что господин Робертс там он предлагает всего за $35.
Это в письме, которое он тебе
Да, в
написал.
письме, которое мне упало, всего за $35 заказать игру. Это самая дешевая цена, по которой можно будет получить до релиза, вот, и получить улучшенный стартовый корабль «Аврора», который будет с кожаными сиденьями, которые будут видны в игре, и с полностью забитой ракетами, ракетной установкой.
Это ты на этом корабле будешь служить свою срочную службу в космофлоте их ним?
И возможность откосить от армии, потому что, если кто не
А,
знает,
можно не служить.
да, тот, кто закажет этот корабль, он сможет в армии не служить, потому что тех в так называемый Persistent World, в постоянный мир, то есть в ММОшный, пустят тех, кто пройдет
прошел
одиночную
одиночную
кампанию,
кампанию.
да, в 42-м эскадроне, эскадрилье. Но это как бы это вот такой
Худшая
читерский
часть во
путь.
всей во всех космической армии.
Вот. И дело в том, что это очень... Робертсон очень напоминает дилера автомобилей, который предлагает... Единственное, что он кредит не предлагает оформить. Вот. Этот Аврора, так я на нее смотрю, это эквивалент Hyundai
Нет,
Solaris.
а зачем он предлагает ли кораблю, если ему деньги, насколько я понимаю, продолжает нести уже после того, как сбор пожертвований на Кикстартере закончился?
Ему все мало, да, в феврале
То
на
есть они собрали
Кикстартере он
8 миллионов долларов, да, или
8
8,5?
миллионов 700 тысяч они собрали в
Ага.
феврале, как он сказал в недавнем интервью Games Industry, ему принесли 800, набросали 800 тысяч еще, и это только за один месяц. Но ему все мало, потому что у него уже две студии, он открыл третью в Санта-Монике на
И все
20
занимаются
человек.
одной игрой?
Да, и все, насколько я понимаю, занимаются одной игрой.
Ну, конечно, мы правильно поступаем, потому что эти ролевые студии, они все распыляются на... Мы об этом говорили, что они одновременно делают по 2-3 проекта, причем у них все перекрестное опыление, там и постоянно обмениваются разработчиками, лидерами проекта и прочее. А Роберт все-таки сосредоточился. Ну, просто у него очень амбициозный проект, что если бы он просто делал вот эту симулятор космического пилота, космического истребителя одиночной компании, но он еще делает же смесь Wing Commander и Privateer, да, то есть элитоподобная игра с свободной торговлей, там, космическими пиратами, контрабандой.
Да, единственное, что там нет процедурной генерации вселенной, и там где-то, я не помню, сколько там, десятков систем, может
А
быть,
где
пять.
она есть?
Ну, в элите господина Брейбена, там, который он собирается делать ремейк, он, кажется, там будет процедурная генерация.
Я много не играл в эти валидоподобные игры, я играл только в Wing Commander.
Из-за сюжета.
Да, ну и очень хорошие боевые миссии, интересные.
Вот, но этот Persistent World и мультиплеер, там же будет и торговля еще. То есть, в общем, дело в том, почему он так все вкладывается в одну игру, потому что он делает, так сказать, The Space Simulator, и он хочет, чтобы это была единственная игра, вот поэтому он
Но у него
ставит
тогда
все.
главным конкурентом будет Ив, получается.
Мне кажется, что Брейбен будет у него главным конкурентом, потому что Ив это все-таки не то, это как
А
тут...
Брейбен это что?
А Брейбен это ремейк Элиты. То есть ее создатель, который вышел, он, ну, он, дело в том, что такое впечатление, что он проиграет Робертс, потому что Брейбен немножечко ленивый, Робертс уже вышел с играбельным, ну, не с играбельным, а у него уже было приличное демо на движке, а Брейбен вышел, в общем-то, с обещаниями на Kickstarter. Потом только что-то он начал клепать там медленно.
Ну, Робертс еще работает с сюжетом, есть определенный опыт, там он такую стенгазету смешную пишет,
Да.
создает иллюзию уже давно существовавшей вселенной, как бы не на пустом месте создали. Интересно, а почему он просто не сделал все во вселенной Wing Commander?
Ну, прав же у него нет. Права, насколько я понимаю, Electronic Arts. И она с ними так просто не расстанется.
А, на оба франчайза, да, и на приватиры, и на...
По-моему, я не помню, кто издатель Privateer, но все не у него, все права. А мне кажется, что не так плохо. Все-таки коты, они...
Но он, как бы, да, он все равно даже в самом франчайзе, который практически, по-моему, пятая часть, практически по части Робертса делалась, и там от котов избавились, пользуясь каких-то совершенно безликих этих органических пришельцев, летавших на черных органических кораблях из Вавилона 5, и это было ужасно.
А органические пришельцы, соответственно, из Star Trek Voyager.
Да, они там похитили бедного Марка Хэмилла, там Tentacle Rape мы устроили в середине игры, потом мы его спасаем, и он в конце жертвует собой, спойлер.
Потому что
Да,
все равно
ну
уже их жизнь.
и что я хотел сказать, что враг в «Звездном гражданине» Star Citizen вообще какой-то совершенно безликий. Это банды мародерствующих лагаулов, да?
Не Ваголов из Space Quest, а
А, да.
Вандулов, очевидно. Космические варвары,
Ну, то есть фактически
вандалы.
Space Quest враги, да.
Но там не только есть Вандул, там еще есть Сиань и еще одна раса.
А ты
Вот.
картинки-то вам показывал, Вандулов?
Картинки у них, ну, у них такие истребители, похожие на тесаки. С неасимметричными крыльями, которые двигаются, и они похожи на лезвие. То есть варварский корабль. Ну, не очень, конечно, это все вдохновляет, но дело в том, что изнутри, когда это будет восприниматься уже не так. Дело в том,
Ну, там,
что...
видимо, все основные конфликты должны быть между фракциями игроков, а эти пришельцы выступать в роли риверов таких.
Ну, я не знаю, дело, да, там есть сепаратисты, там планета Терра, которую они сейчас усердно рисуют.
А, то есть планету все-таки проплатили, да? Я думал, там один код у нас будет.
Они нарисовали там Москву с храмом Христа Спасителя под куполом, вот.
А, да, было что-то такое, я
С Кремлем,
помню,
с
типа
Кремлем
квеста.
и с циклопической структурой, которая там где-то на между Кремлем и ХХС расположена, непонятно, как она туда вписывается, не знаю, там, наверное, 2-километрового роста, но там все земные города, они, в общем-то,
Ну, вообще,
как
мне не
это...
нравится привязка всех этих космических франчайзов к Земле. То есть они придумывают эту вселенную в далекое будущее, а потом возвращаются обратно на Землю, как этот Mass Effect 3, совершенно провальный, по моему мнению, с первых же кадров все начинается на Земле. Там ремейки Стартрека, полфильма на Земле происходит, Джей Джей Абрамса.
В Лондоне.
Ну, это второй части, да. Ну вот здесь мы могли бы поговорить про то, какие оценки получает игра по мотивам ремейка Стартрека. Ну, то есть не ремейк, Коля, поправь меня.
Это альтернативная вселенная, которая возникла в результате путешествия во времени, но старая вселенная никуда не делась.
Это полуремейк, полуприквел.
Да, потому что тут есть игра Star Trek Online, соответственно, там нарратором, повествователем выступает Спок, который попал...
Старый Спок.
Старый Спок, который это как старый Снейк.
Да, то есть там должен был быть старый Кирк по логике вещей,
Но
но
отказался.
да, он очень гордый актер, который играл капитана Кирка, Уильям Шатнер, и он отказался участвовать во всем этом деле.
Вот понимаешь, юмор в том, что Спок попал в другую вселенную, в эту, которая ответвилась из-за путешествий во времени. Но в Star Trek Online, который является продолжением той классической вселенной, он все равно там повествователь, он там говорит, да, я там типа попал в другую вселенную, но послушайте, что я там расскажу про эту звездную систему. Так вот, такие проблемы с лицензионными играми, ну.
Да, ну, вопрос о лицензионных играх, это Star Trek The Video Game, да, она называется официально.
А в Америке, в Европе и в Австралии она называется просто Star Trek.
Да, то есть это третья, судя по всему, самая худшая игра в истории человечества после Aliens, Colonial Marines и The Walking Dead Survival Instinct. Да, и получается, на ужасной разгромной оценке, ну, она вышла в Америке, да, в четверг, по-моему.
Ну, Еврогеймер поставил 6 из 10, но...
Ну, это Евродинер. А остальные сайты там 3, 2
Да,
балла.
есть даже полтора из 5.
И главное, что в ней не работает единственная вещь, из-за которой вообще эта игра была мне интересна, и из-за которой, например, мы с Колей очень ее ждали и хотели в нее поиграть.
Ну, может быть, еще поиграем,
Да,
вдруг.
кооперативный режим, если он там, конечно, вообще работает. То есть там на деструктоиде было очень много жалоб, что нельзя даже зайти в лобби для организации кооператива.
Ну, на ПК, во всяком случае. Но дело в том, что, по-моему, студия Digital Extremes, которая, кажется, сделала Darkness 2, она с размаху угодила в то, о чем мы говорили в прошлом подкасте. Игра получилась, которая, если бы у них хватило смелости, она получилась бы, ну, в общем-то, адвенчурой с какими-то загадками и с некоторыми элементами экшена, она получилась шутер. Люди жалуются, что Кирк и Спок, они мало друг от друга отличимы, потому что там в качестве selling point проталкивалось то, что они очень разные, и то, что Кирк лезет с кулаками, а Спок он там осмысленно пользуется трикордером, какие-то предлагает там интеллектуальные решения. На самом деле это просто такой бадди-шутер, судя по отзывам.
Я про ничего большего не ждал от игры, я просто хотел побегать за Кирка бок о бок со Споком и подраться с Горном. Просто я всю жизнь мечтал подраться с живым Горном. Если кто не знает, это худшая боевая сцена в истории телевидения и кино. Бой капитана Кирка с гигантской ящерицей. Коля, скажи, из какого эпизода?
О, я даже не помню, с какого сезона, но я смотрел этот эпизод, и, конечно.
Да, то есть там оно рубит приемы дзюдо. Обязательно посмотрите на ютубе.
Он пытается собрать из подручных средств оружие, чтобы которое планета как арена.
Да, эпизод, собственно, называется The Arena, по-моему.
Ура. И в конце концов Кирк сооружает, накопав селитры, сооружает
А, я
какой-то
только сейчас,
самострел.
кстати, понял, что это этот эпизод они пародируют в моем любимом фильме Galaxy Quest в поисках галактики, когда
Да-да-да, найди
изображающий
что-нибудь,
да,
какую-нибудь оружие, палку.
нет, он говорит, соруди импровизированный лев. Это комьюнити салка, по-моему, лев. Что-то такое очень сложное. Потом у него противник разумный камень гигантский, и он ему
Да,
говорит, что ты
такой,
должен
да.
соорудить импровизированную комьюнити салку. И
Ого.
разрывает там рубашку. Сейчас в игре все, что можно было сделать, это возможность разрывать рубашку на
Но
комнате.
Еврогеймер, вот они, очевидно, любят эту вселенную, поэтому они там и пишут, что Кирк постоянно в заговоре с самим собой, то есть Уильям Шатнер, для того, чтобы разорвать рубашку и покрасоваться. Но все это, конечно, довольно-таки печально, потому что мне казалось, что хотя бы там крепкого середнячка вытянут и
Да, мы
за
в
счет
любом случае
вселенной.
мы обязательно попытаем себя этой игрой, подвергнем себя self-abuse при помощи
Вот. Но ведь
стартреков.
дело в том, что игры по Стартреку можно делать приличные, потому что была и Light Force, и была, я правильно говорю, Light или Elite? Ну, неважно, была Elite Force 2, которую сделал Ричард Грей Левелорд, и, на мой взгляд, она была великолепна, потому что она передавала, собственно, дух
А,
Стартрека.
это космосимулятор? Просто я только...
Нет, нет, это не космосимулятор, это игра, на которую ты в GameXe в 2003 году поставил, по-моему, пятерку, или
Я не
четыре с
мог
половиной,
поставить,
или
я не
пять из
играл ни в
пяти.
одну игру. А, да.
А...
Но мое знакомство с вселенной Star Trek ограничивается играми на Super Nintendo и на Sega Genesis. Там вот, очень неплохой квест был.
а как
А
же
на
ты...
него до сих пор ретро-лицензии пишут, этот, есть такой этот Angry Video Game Nerd, и вот
АВГМ.
да, ты смотришь его вообще?
Ой, несколько раз смотрел, но специально нет.
То есть у него есть очень смешной выпуск, я, типа, он даже кидал на него ссылку как-то, где он рецензирует именно эту игру на Super Nintendo по Star Trek, и там дерется с Клингоном, он вначале, используя все эти приемы из арсенала Кирка, то есть там Клингон телепортируется к нему в комнату, и он с ним дерется, и
А,
там
я припоминаю, да.
дезинтегрирует его из фазера, подставленного в боевой режим. Так, ну, к вопросу о кооперативе, да, что в Star Trek, судя по всему, ничего хорошего в этом плане мы не увидим, но вышла вот буквально на днях, в пятницу, очень хорошая кооперативная игра, главный недостаток которой это ее название. То есть она называется Maneco What Yours Is Mine, и более невзрачное дженерик название, по-моему, вообще себе представить невозможно.
Да, потому что когда ты мне сказал, что Монако хорошая игра, я очень сильно удивился. Я подумал, что это либо гонки, либо это симулятор казино. Вот я подумал, не перегрелся ли ты.
Нет, на самом деле это crime-симулятор, симулятор преступления, то есть это жанр, который на моей памяти всего одна игра была успешно сделана, и она была на Sega Genesis в 1991 году, называлась Bonanza Brothers. Ты не знаком с такой игрой? Она сначала на игре в автоматах вышла, но мне больше нравится версия для Genesis. Это одна из трех лучших кооперативных игр всех времен. То есть на первом месте это Bubble Bobble, на втором оригинальная Contra в версии для NES, для 8-бита Nintendo, а на третьем Bonanza Brothers
Ну,
версия.
Саш, я извини, что я тебя перебью, но еще Golden Axe.
Не,
Не знаю,
Golden Axe
80.
не было кооператива. А, Golden Axe, ты имеешь в виду аркадную версию или которая на Sega была?
Ну, на Сеге там...
Ну, там, видишь, там Golden Axe, если бы их соединить, это была бы идеальная игра. А так, вся нормальная боевая система осталась на игровом автомате, а все уровни интересные на Сеге. И на Сеге не очень легко играть, там просто если брать гнома и перекатываться с топором, можно врагов бить в обе стороны, и неинтересно.
Я не помню, вот как мы
Ну, там еще
гнома называли
L36 можно вспомнить от
дитком.
того же разработчика.
Вот, и он, по-моему, самый там, потому что там был мужик, мышцатые девицы в купальнике.
Гном,
И...
варвар и амазонка.
Ну да, возможно, это были варвары и амазонка, и был дедок с огромным топором, который напрыгивал с ужасной силой бил. И
Нет,
постоянно
но
мы
с точки
дрались за
зрения
то, чтобы
механики,
играть
эта игра
дедком.
ничего интересного абсолютно не представляет. То есть взять те же Battletoads с Double Dragon гораздо более интересная механика.
Ну,
А
я просто на нее попал, на эту игру.
три игры, которые я перечислил, они совершенно уникальны именно в плане механики кооперативной взаимодействия. То есть ты Баба-Боба играл, вообще фантастическая совершенно игра по качеству. То есть вроде такая простая идея, что бьешься пузырьками врагов, и они поднимаются, и другой дракончик эти пузырьки лопает, и оторваться совершенно невозможно. Да, ну и Контра, само собой. Но Bonanza Brothers, ты как бы там два таких брата-преступника. Ты смотрел фильм «Гудзонский ястреб»? В общем, там два таких грабителя, которые забираются в охраняемые всякие небоскребы, там казино, какой-то банк, там логово корпорации, и надо пройти через все здание в изометрической перспективе, в виде сверху и сбоку, уворачиваясь там от охранников, прячась за дверьми, прячась в катках с пальмой, там, изредка участвуя в переселках.
В картонных коробках?
Нет, там не было картонных коробок. И в итоге ты хватал последнее сокровище, и надо было со всех ног добежать вдвоем до крыши, и там такой наклонный провод с крыши ходил, и вы прыгали, цеплялись за провод, и по проводу уезжали. То есть полный этот кейпер, это называется на английском. То есть как бы это веселое приключение с криминальным уклоном переводится. И вот эту игру смогли передать только вот создатели Монако из Pocket Watch Studios, которые как бы совершенно на пустом месте эту игру сделали. Она получила там какие-то призы на инди-фестивале, была очень тепло встречена на Пепси последнем. И в итоге они это делали и продают за $15 на своем сайте. Очень советую купить. То есть тоже игра там единственное, что они поменяли по сравнению с Bonanza Brothers перспективу. То есть они сделали полностью сверху. И они совершенно гениальным образом сэкономили на графике. То есть они ничего рисовать не стали, они просто показывают типа blueprints, схемы этих мест, где происходит ограбление. То есть там банк, казино, корабль. И совершенно в стиле Ланса Фонтиера на этих схемах просто подписаны названия комнат. Библиотека, сейф, офис, поезд. И ничего не нарисовано, кроме этого. И по ним бегают персонажи совокупности, такие амебы серообразные. То есть, если у Ларса фон Триера в Догвилле были рисованы просто мелом на полу студии квадраты, и каждый был подписан, что это дом, а в другом месте был нарисован квадрат, и он подписан собака, и слышался собачий лай. Так они все это использовали в инди-игре. И сама игра это... Ты выбираешь себе преступника, там есть такой огромный громила, типа Джейна, который молчит все время и спрашивает другие герои друг друга, что психопат это в этот раз будем с собой брать. Психопат просто молчит. У него единственная функция ходить бить людей по голове ломиком.
Да, про эту игру есть очень хорошая полоска на Penny Arcade. Там, когда остальные совещаются, а уже психопат уже все вынес и убивает. Вот. Мне кажется, что уже появляется просто линия игр, вот типа вот FTL, потом еще Hotline Miami и теперь Monaco.
А ты Hotline Miami не видел, к сожалению.
Которые сделаны за копейки, но у них такой вот зажигательный геймплей, что они оказываются тем, что называется surprise hit, и они на какое-то время вот заполоняют.
Не знаю, насколько surprise hit окажется Monaco, она хотя получила сумасшедшие оценки там. На нас 9 из 10 там, и прочее. Ее как бы очень вяло пока покупают. И там мультиплеер пустыня, просто не с кем на дело пойти. Ну там очень интересно, когда игра вчетвером идет на больших картах, она очень похожа на Commandos. Была серия популярная в 90-х играх, хорватских, по-моему, про нескольких солдатиков, которые разные функции были. И ты один управлял всеми четырьмя солдатиками, выполнял миссии. Здесь каждый себя берет роль одного солдатика с совершенно разными функциями. И игра очень похожа на Left 4 Dead в том смысле, что когда тебя убивают, тебя любой напарник может воскресить. То есть ты лежишь скелетиком, он тебя героически подползает, тебя поднимает, и вы дальше уже убегаете. И нельзя перейти на следующий уровень, пока не спасешь всех напарников. Управляемый хаос начинается, когда... Ну, то есть там вот, как в фильме Джей Молчаливый Боб наносит ответный удар, помнишь, там... Сцена с лазерными лучами была, которую преодолевали девушки.
Сраный фастфуд.
Да, вот. И вот точно такая же ситуация. То есть, когда там кто-то задевает лазер, а все начинают гоняться, и все каждый криком, каждый за себя разбегается по темным углам, прячется в катках с пальмами там. И еще, по-моему, к этой игре очень легко делать моды. То есть, если поменять просто надписи с там библиотека сейф на машинное отделение мостик, то получится космический мод к этой игре. Там оружие, арбалеты можно оставить, поменять дробовики на фазеры и автоматы на дисрапторы, и все. И...
Но не обязательно, потому что мы знаем, что есть куча фантастических вселенных, где есть дробовики, револьверы.
Ну, это по недосмотру явно. Они там Firefly и так пытались замотивировать таинственное оружие, там, что оно стреляет какими-то магнитными пулями, что на самом деле это рейлганы, и что они даже звук выстрелов меняли на, по-моему, какой-то стартрековский.
Не знаю, у Мэла же там у него какой-то револьвер просто.
Mm-hmm.
Тривиальные, вот, потому
да,
что
ну,
там
то
же...
есть и можно такой клон ФТЛ сделать на более локальном уровне, где посвященный преступлениям на разных кораблях у планет. Это было бы офигенно.
Как там, доктор, вы настоящий криминал мастермайнд.
Да. Джейн там уже есть, там еще есть рыжая фам фаталь, которая это может охмурить одного охранника.
Наша миссис Рейнольдс.
Да. Сафрон.
Их Анна Семенович, потому что так это на крестиночку так оттопыриваются все, ну, просто из-за того, что у нее пятый, какой там пятый или четвертый размер, вот такое впечатление, что острое, у общества острая сиська недостаточности.
Да.
Хотя я бы не сказал, что она плохая актриса, она симпатичная женщина, ну, конечно, а ей, наверное, тяжело.
Ну, я посмотрел, как она пришла на шоу Крейгу Фергюсона, Late-Late, Найт-шоу называется, она «Глубокая ночь», никто не смотрит, он просил на актрису приглашает, и он ей, ну, спросил, на каком она любит играть инструменте музыкальном, она ответила, что на аккордеоне.
Не знаю, мам, единственный музыкальный инструмент, на котором ей удобно играть, это флейта, очевидно, что-то в этом духе. Потому что даже уже не клавиши она просто может не увидеть, а... гитара тоже будет мешать, а, например, и саксофон, ну, если только что его между грудей засунуть. Вот, ну, я не знаю, какие он будет звуки издавать при этом, очевидно, приглушенно.
Надеюсь, ты это все вырежешь все-таки.
Какой был персонаж, что игровой с большими сиськами, Сэм Милара?
Ну, я писал статью про размер сисек героини игр, и Лара была не на первом месте.
Но у нее там постоянно менялось что-то.
Байонетта, по-моему, была на первом месте. Или кто-то из девушек из Dead or Alive.
А, ну Dead or Alive, они там занимают, как это, как Битлз, первые пять строчек хит-парада.
Что мы еще хотели поговорить о судьбе FIFA?
Вступили в субботу, кажется, то есть
на
сегодня.
Очередное сенсационное разоблачение на сайте WikiLeaks Kotaku.
Да, что от Superannuation, интернет-ищейки, про которую никто не знает, кто он или она, что с Thief, там, Вейдес, Монреаль, там все плохо, сталкиваются творческие видения, что игра много раз переделывалась, и что там...
Что просто уходят разработчики, приходят новые, начинают все с нуля, и та демо-версия, которую мы вам рассказывали, которая в публичном доме это происходит, что она буквально была... склепана тремя разными командами разработчиков.
Да, за 10 месяцев.
Да, то есть они остановили всю разработку, заморозили и просто сделали неиграбельную демо-версию, отключив весь вражеский интеллект. Все. И почему она создавала впечатление такой лоскутности, что там постоянно был переход из экшена, то есть пробежать там, начинали бить часы. Ну, начало там из Arkham Asylum, то есть ты стоишь на башне городской, вокруг другие башни, и там башня с часами, и часы начинают бить 12 часов, и пока не бьют 12 ударов, надо вот бежать на публичного дома. Потом там была миссия в стиле классического FIFA внутри, и потом начинался пожар в публичном доме, опиум начинал куриться, и надо было выбежать из публичного дома до того, как ты потеряешь сознание от паров опиума. Да, и то есть это никакого отношения к тому, что в данный момент сделано в плане настоящей игры, не имело.
Ну, я думаю, что все равно будет доведено до победного конца, потому что у нас есть хороший пример. Как мы знаем, студия 2K Marine, они очень долго мучились с шутером XCOM. Вот, и в конце концов, после творческой эволюции, ну, после пинков, которые они получили там от
Take-Two... А, это который в 50-х годах происходит?
В 62-м.
Недавно картинки как раз смотрел.
Игра из шутера, она стала шутером от третьего лица, то есть из первого третьего, и там нужно будет командовать взводом товарищей, которых игрок создает с нуля, и
То есть там
которыми он...
такие люди в черном, да?
Ну, как, то есть, XCOM вышло, как сказать, забавность в том, что эта игра должна была выйти до XCOM Enemy Unknown, до тактической стратегии, но она вот выйдет после, и когда разработчики из 2K Marine, они увидели, что сделала Firaxis, теперь они их очень благодарят, там, Сида Мейерс и товарищи, что они вообще поняли, благодаря им, про что они делают игру. То есть, соответственно, под влиянием стратегии вот этот шутер, он мутировал, и, возможно, ну, я думаю, что он будет вполне себе там удобоваримый.
Ну, а фиг будет мутировать под влиянием Байошока, да, если там сделать более-менее приемлемый сюжет.
Ну, не знаю, возможно, под влиянием Deus Ex, Human
Да,
Revolution.
конечно, смешно употреблять слова Эйдос и сюжет в одном предложении.
Ну почему? А Deus Ex?
Вот именно.
Evolution.
Я не люблю серию Deus Ex.
Нет, я понимаю, что да, там что там прячутся там трупы, в то время как тупо рыщут охранники совсем не там, где ты есть, что потом они успокаиваются после того, как ты убил, по-моему, нескольких, они могут успокоиться и перестать тебя искать. Что постоянно это шныряние по вытяжкам.
Не знаю, меня позабавила все время идея FIFA в современности. Ну так, Хитман уже получается, конечно. Из какой-то череды этих отмененных инкарнаций, четвертого, одна из них должна была происходить в наши дни. Там, конечно, это были мужчины в смокинге, открывающего сейфы. То есть я люблю крайм-симуляторы, а их очень мало.
Ну, было бы неплохо, да. Но здесь просто очень важно сделать правильную тональность какую-то, потому что
Ну
можно
да, то есть
чуть-чуть.
почему на 90% четвертый вор будет провальным, что они опять-таки стараются угодить всем, и получится та же ерунда, которая получилась в последней серии Assassin's Creed. То есть столько всего туда напихали.
Наверное, на сегодня все. Мы поздравляем всех
С майскими праздниками
с Днем
наступающими.
весны и труда.
Больше
И...
известным как неделя, в которую можно нормально поиграть в кооператив. Вашу любимую ММО. Наконец-то докачаться до 130 уровня Diablo 3.
Или перепройти там Mass Effect.
Все три в
Да.
хронологическом порядке.
Так что всего доброго и до новых встреч.
До новых встреч. How many people wanna kick some ass?